Глава 5. Командор Аспер, по его собственному определению, был человек из народа. Шишковатая голова его почти совсем облысела. Лишь оставшиеся на затылке длинные волосы жиденькими сосульками спускались до плеч. Сорочка давно нуждалась в стирке, к тому же он гнусавил.
«Не хочу хвастаться, торговец Мэллоу»,
— говорил он, вышагивая рядом с Мэллоу по дорожкам сада.
«Но в моем лице вы видите не кого-нибудь, а просто первого гражданина государства. Вот что значит командор. Это мой единственный титул».
Казалось, ему самому страшно нравится все, что он говорит.
«Именно это, — продолжал он, — как ничто другое связывает наш народ с народом Академии. Я чувствую, как вы радуетесь благам республиканского строя».
«Безусловно, командор, — ответил Мэллоу торжественно. — Позволю себе заметить, что как раз в этом мне видится надежда на мир и дружбу между правительствами и народами наших стран».
«О, да, мир и дружба — это замечательно!»
Физиономия командора озарилась сентиментальной улыбкой, отчего жиденькие патлы на затылке зашевелились.
«Хочу заверить вас, —
продолжал он, —
что никто на периферии не принимает так близко к сердцу идеалы мира, как я. С полной ответственностью могу заявить, что с той самой поры, как я сменил своего августейшего отца на посту руководителя государства, у нас воцарились мир и благоденствие. Может быть, и не следовало говорить вам об этом. Возможно, это прозвучит нескромно».
Он театрально прокашлялся.
«Но мне говорили, что мой народ, вернее, мои сограждане, называют меня Аспером, горячо возлюбленным».
Мэллоу с любопытством рассматривал хорошо ухоженный сад. Казалось вероятным, что в темных уголках за густыми зарослями прячутся вооруженные охранники. Но его внимание привлекло другое — высокие массивные обитые сталью стены, окружавшие сад, были не так давно укреплены. Что-то не вязалось это с репутацией народного любимца. «Какая удача, — сказал Мэллоу, — что я имею дело именно с вами, командор, а не с деспотами и тиранами окружающих миров, среди которых и в помине нет просвещенных монархов. Да их, пожалуй, никто не зовет горячо возлюбленными».
«Неужели?»
— вскричал командор с напускным удивлением. «Да-да, и все потому, что они не думают так, как вы, о счастье своих народов. Я просто уверен, что вы без устали заботитесь о благосостоянии своих сограждан». Командор, довольно улыбаясь, не отрывал глаз от посыпанной гравием дорожки сада. Они медленно шли вперед. Мэллоу вкрадчиво продолжал. «Командор, до сегодняшнего дня отношения между нашими странами сильно страдали из-за того, что ваше правительство применяло ограничения к нашим торговцам. Мне кажется, что именно вы давно понимаете преимущество свободной торговли».
«Свободной торговли?»
— испуганно пробормотал командор. — «Да, да, свободной торговли. Вы должны понять, как просвещенный, трезвомыслящий человек, что она была бы выгодна для обеих сторон. У вас есть кое-что, что нужно нам, а у нас что-то, что нужно вам. Речь идет всего-навсего о взаимовыгодном обмене, который обеспечил бы ваше процветание. Такой просвещенный правитель, такой друг народа, как вы, думаю, не нуждается в объяснениях, почему и насколько это важно. Надеюсь, я не оскорбил ваших чувств таким предложением».
«Ну что вы, конечно, нет. Я понимаю. Но все-таки...»
В голосе командора появились отечески укоризненные нотки.
«Ваши люди частенько вели себя опрометчиво, даже неразумно. Что касается лично меня, то я всей душой за торговлю. Она просто-таки необходима нашей экономике, но не такая, как вы предлагаете. И потом, я здесь не хозяин. Я ведь просто выразитель, если можно так сказать, общественного мнения. Мой народ не желает принимать торговлю, одетую в пурпур и золото».
Майлоу остановился. «Вы имеете в виду то, что наша торговля сопровождается обязательным введением нашей религии?»
«Конечно! Это же было всегда и везде. Вы наверняка знаете, что случилось на Асконе 20 лет назад. Сначала ваши продали там кое-какие штучки, а потом потребовали обязательного присутствия миссионеров, потому что без них эти штучки не работали. Ну и понастроили всякого разного. Храма здоровья, или как они там называются. Ну вот. А потом пошло-поехало. Открыли религиозные школы, служителям культа дали особые права. И что в итоге, а? Аскон теперь пешка в системе Академии. И верховный магистр, извиняюсь за выражение, свое нижнее белье, наверное, не имеет права считать личной собственностью. Нет, нет, и не уговаривайте. Наш народ — народ свободный и гордый. И этого он не примет никогда.
Я не собираюсь предлагать вам ничего подобного, — спокойно возразил Мэллоу.
То есть?
Я мастер торговли. Единственная моя религия — деньги. Весь этот мистицизм и фокусы, покусы миссионеров я сам не терплю. Искренне рад, что в вашем лице нахожу единомышленника. Очень, очень рад, что мы хорошо понимаем друг друга. Командор тоненько захихикал.
Неплохо сказано. Ей-богу, Академии давно следовало прислать вас.
Он по-товарищески потрепал торговца по могучему плечу.
Однако, мой друг, вы мне сказали не все. Чего вы не предлагаете, я понял. Но что же вы в таком случае предлагаете?
Только одно. Нескончаемые богатства и процветание, командор. Командор шмыгнул носом.
А что делать с богатствами? Мое единственное богатство — любовь народа. Она у меня есть. И больше мне ничего не надо.
Ну, одно другому не помеха. Можно ведь одной рукой загребать золото, а другой — народную любовь.
Ну, если так, молодой человек, то это было бы очень, очень недурно. Только как же это делается, а?
О, командор, для этого есть масса способов. Так много, что просто трудно выбрать. Ну, скажем, предметы роскоши. Вот тут у меня с собой есть одна вещица. Мэллоу вытащил из кармана куртки плоскую длинную цепочку из блестящего металла.
«Это что такое?»
«Видите ли, нужно на ком-нибудь показать. У вас тут есть молодые девушки?» «И еще нужно большое зеркало в полный рост».
«Хм, ну, давайте тогда пойдем в дом».
Командор назвал свое жилище домом, однако уместнее было бы назвать его дворцом. Тем не менее, от острого взгляда Мэллоу не укрылись кое-какие мелочи, позволившие ему сделать вывод, что дом командора был еще и его крепостью. Дом стоял на холме. Весь город лежал внизу, под его стенами, а стены дома были основательно укреплены. Все подходы к дому охранялись, и вообще композиция постройки говорила сама за себя. «Да уж», — подумал Мэллоу, — «как раз такое жилище лучше всего подходит Асперу, горячо возлюбленному». В комнату вошла молодая стройная девушка. Она низко поклонилась командору. Тот пояснил Мэллоу.
«Одна из служанок командорши. Подойдет?»
«Вполне», — улыбнулся Мэллоу. Под пристальным взором командора Мэллоу подошел к девушке и обернул цепочку вокруг ее тонкой талии.
«Это все?»
— скептически прогнусавил командор. «Будьте так любезны, командор. Опустите, пожалуйста, занавески. Девушка, прошу вас, там около пряжки маленькая кнопочка. Нажмите ее. Да не бойтесь, это не страшно». Девушка сделала так, как сказал Мэллоу, взглянула на свои руки и ахнула. Фигурка от талии до головы озарилась мягким сиянием. Вокруг головы свечение напоминало корону, словно кто-то снял с неба звезду и прикрепил к ее платью. Девушка подошла к зеркалу и, затаив дыхание, любовалась своим отражением. «А теперь наденьте вот это», — сказал Мэллоу и подал девушке ожерелье из невзрачных на вид камешков. Девушка надела ожерелье, и каждый камешек в нем, отразив сияние, исходившее от пояса, загорелся своим огнем. «Нравится?» — с улыбкой спросил Мэллоу. Девушка не ответила. За нее говорили сверкавшие восторгом глаза. Командор махнул рукой, и она с явной неохотой нажала кнопку. Сияние погасло. Сняв пояс и ожерелье, она с поклоном передала их Мэллоу и ушла, унося с собой память о чуде. «Это вам, командор». Смиренно передавая командору украшение, проговорил Мэллоу. «Для командорши. Скромный подарок от Академии». «Хм». Командор огорошенно вертел в руках пояс и ожерелье, как бы взвешивая их.
«А как они устроены?»
Мэллоу пожал плечами. «Вопрос не ко мне. Я не специалист. Хочу только вот что подчеркнуть. Для того, чтобы эта красота действовала, вам не понадобятся священники».
«Да, но в конце концов это всего-навсего бабские побрякушки. Мне-то они на что сдались? Разве на этом можно сделать деньги?»
«Скажите, командор, у вас бывают балы, приемы, банкеты, что-нибудь в этом роде?»
«Да, конечно»,
— нехотя признался командор. «Вы же понимаете, что любая женщина станет мечтать о таких украшениях. Можно запросить 10 000, как минимум». До командора наконец дошло.
«Ага»,
— крякнул он и хитро улыбнулся, потирая руки. «А поскольку батарейка, питающая эти украшения, — бодро продолжал Мэллоу, — действует не более 6 месяцев, ее придется довольно часто менять. Скажем так, сегодня мы в состоянии поставить столько украшений, сколько вы в состоянии приобрести по цене 1000 за штуку. В уплату нам желательно получить на такую же сумму чугуна. Тем самым ваша выгода составит 900%. Командор поглаживал жидкую бороденку и сосредоточенно подсчитывал в уме. Наконец он обрадовался.
«Черт побери! Я представляю, как бабы передерутся из-за этих безделушек. А я нарочно буду продавать понемножку, чтобы они побесились на славу. Ну, не сам, конечно, буду продавать. Это исключается.
Мэллоу пришел ему на помощь. Да, конечно, все можно подать как изделия мастерских, которых на самом деле не существует. Зачем же вам лично? Вы правы. Только так. Кроме того, командор, мы имеем возможность поставлять вам полные комплекты бытового оборудования. Прекрасные печи, которые жарят мясо за 2 минуты. Ножи, не нуждающиеся в заточке. Мини-прачечные, помещающиеся в обычной ванне. Посудомоечные машины, автоматы, полотеры, пылесосы, все что угодно. Вы только представляете себе, как возрастет ваша популярность в народе, когда вы, именно вы, сделаете эти прекрасные и удобные вещи доступными для людей. Подумайте, сколько можно накупить на полученные доходы. Покупателям все это обойдется намного дороже, а знать, сколько вы заплатили, им вовсе не обязательно. Еще раз напоминаю, никаких священников, и все будут счастливы.
Кроме вас, вроде бы. Вам-то какая выгода? Не понимаю.
Такая же, какую извлек бы любой торговец по законам Академии. Я и мои люди получим половину суммы, вырученной от продажи. Вы купите то, что я предлагаю, и меня это вполне устроит. Вполне. Командор с явным удовольствием на физиономии размышлял.
Да, да, конечно. А что бы вы хотели взамен? Чугун?
Чугун очень бы устроил. А также уголь, бокситы. Не отказались бы и от магния. С удовольствием приобрели бы дерево твердых пород, табак, перец.
Неплохо, неплохо.
Думаю, да. Кстати, есть еще предложение. Я мог бы помочь вам в переоборудовании ваших предприятий.
Каких?
Ну, возьмем, к примеру, сталеобрабатывающие заводы. У меня с собой есть исключительно удобные компактные устройства для обработки стали, которые позволили бы вам удешевить ее производство и обработку раз в 100. Если вам угодно, я готов продемонстрировать устройство в действии. У вас в столице есть сталеобрабатывающий завод? Уверяю вас, это займет совсем немного времени.
Это можно будет устроить, торговец Мэллоу. Можно. Но только завтра, завтра. Вы отужинаете со мной?
С удовольствием. Но моя команда...
«Пусть все приходят», — махнул рукой командор.
«Это будет нечто вроде символического братания наших народов.
А мы с вами еще поболтаем. Только...»
— он нахмурился.
«Никаких религиозных штучек. Не советую рассматривать мое приглашение и личную приязнь как возможность проникновения в Карелию ваших миссионеров.
Командор, сухо отозвался Мэллоу, даю честное слово, что религия не имеет никакого отношения к сделке.
Вот и славно. Договорились, значит. К кораблю вас проводят.